На прошлых занятиях мы начали тему свойства психической энергии. Человек – это мощнейший излучатель энергии, потому все, что исходит из человека, пропитано его психической энергией. Вот выдыхаемый воздух, пот, слюна и всевозможные секреции его тела, все они пропитаны психической энергией. Слюна принадлежит к области сокровенных секреций. Поэтому, если человек в нормальном состоянии находится, в нормальном психоментальном состоянии, ну, у нас-то больше говорят про психическое состояние, так вот, если он в нормальном психическом состоянии, то он не плюется никогда, и он никогда слюну из тела не выбрасывает. А если человек в ненормальном психическом состоянии, или, как говорят, у него не все дома, все плюются налево и направо. Почему? Они должны заражать все вокруг. Такова задача темных сил. И люди, если они оказываются под влиянием этих самых темных сил, будут все по возможности везде заражать. Вот это надо знать, такие моменты вам. Слюна особенно яро насыщена психической энергией, то есть огнем в том или ином виде, в том или ином состоянии. А вот это насыщение, его сила, напряженность этого насыщения, целительность или ядовитость этой слюны соответствует духовной высоте или, наоборот, духовной или бездуховной низости человека. У существ высоких, светлых, особенно у духов великих, которые иногда приходят к нам, у них слюна особенно целительна, а у всей остальной низкоразвитой публики она ядовита. Особенно у раздраженного, злобного человека, или на какой-то момент он в какой-то ярости находится, вот у него слюна особенно ядовита, она отравлена. Все состояние его организма тотчас отражается на этой слюне, на ее составе. Сейчас даже химическим анализом ученые установили разницу между слюной человека, когда он в добром состоянии расположения духа, и когда он в раздраженном. Уже научное есть, так сказать, исследование, доказательства, что это так действительно. Разница велика. У нас где-то есть литература на эту тему, исследования российских ученых. Секреция человеческого организма обладает замечательными свойствами. Но это пока, к сожалению, наука будущего. Современная наука этим никогда не занималась. Ну и такое время наступает, когда человечество будет вынуждено заниматься этими проблемами. Самое чудесное на Земле – это организм человека. Особое место в сложной системе человека занимает кровь. Это магическая, таинственная субстанция. Кровь особенно насыщена огненным веществом психической энергии. А вы знаете, что, ну и раньше, и наука западная говорила нам, у нас другой-то науки нет, кроме как западной. Вот эта западная наука, она уже дошла до того, что энергию они считают одновременной материей. А на Востоке тысячелетиями об этом знали. Так вот, энергия – это одновременно материя, только тонкая. Тонкая материя. Почему об этом приходится говорить? Да потому что опасность осложнений в области лечебного переливания крови как раз связаны с тем, что энергия одновременно материя, и психическая энергия, она может кристаллизоваться, она может в виде кристаллов, и даже может в виде определенного воплощения, проявлять себя в виде определенного воплощения То есть вот в организме человека, если накапливается аденозин-трифосфорная кислота, это как раз, чем больше этой кислоты, тем человек имеет больший потенциал иммунитета. Вот как раз, как установила наука, уже наша, современная, российская наука, аденозин-трифосфорная кислота, или называют ее АТФ, как раз является таким вот физическим иммунитетом. Так вот, осложнение опасности в области лечебного переливания крови связано с величайшей индивидуальностью психической энергии у каждого человека. Энергии, которая насыщает кровь. И эта энергия может откладываться на стенках сосудов. Врачи заметили, что меньше всего осложнений вызывает переливание крови внутрисемейное. От детей родителям, скажем, и наоборот. Любовь, особенно остро проявляющаяся при болезни близких, гармонизирует энергию больного, предотвращает осложнения. А если любви нет, то те, кто находится вокруг постоянно, при отсутствии любви, усиливают, осложняют течение болезни. Врачам следует больше обращать внимание именно на духовный мир своих пациентов. И вот тогда кровь низкоразвитого, низменного человека не будет переливаться более развитому человеку, более утонченному. Иначе это может привести к смерти утонченного человека. Разве занималась наука до сего дня этими вопросами? Вопросами качества крови. Психическая энергия наслаивается, хочешь того или не хочешь, пассивно как бы на всех окружающих предметах. На стенах дома, на мебели, на одежде, на всех вещах обихода. Эту энергию не смоешь водой. И ничем ее не смоешь. Она пропитывает ауру предметов. Оставляет на ней свои кристаллические отложения. Раз энергия наслаивается, а наслаивается, как вы знаете, может только материя, значит, вот психическая энергия в виде тонкой материи наслаивается везде, оставляет на ней свои кристаллические отложения. Они могут существовать очень долго, столетиями, порой тысячелетиями. Пока существует вещь, до тех пор на этой вещи существует и это отложение. В древности люди были более мудрыми, поскольку в древности это была еще пока два пара юга, а не кали-юга, как у нас сейчас. Космические законы все-таки соблюдались на 50%, а у нас сейчас только на 25%. Поэтому, зная больше, древние народы использовали, в частности, психическую энергию для изготовления, скажем, талисманов, терафимов, заклятых предметов, на которые сознательно накладывалась психическая энергия. То есть определенная мыслеформа положительного или отрицательного знака, скажем. Учение живой этики или учение Агни-йоги говорит о том, что предметы добрые и злые создаются самим человеком, не кем-то. Мысли добрые, благие касания к окружающим предметам или к определенному предмету создают предмет, который несет благословение. И наоборот, злые касания, злые мыслеформы, которые человек откладывает на определенный предмет или, скажем, где-то в определенном каком-то месте, где он постоянно находится, в квартире, допустим, злые касания создают как бы проклятый предмет и проклятое место. Ну, как иногда люди называют. Скажем, вопрос, связанный с иконами чудотворными. Эти иконы не создаются каким-то Господом чудотворными или Божьей Матерью. Они не создаются высшими существами. Сами люди своей верой, своей любовью, с каждым разом все больше и больше наслаивает на иконе свою психическую энергию. Зная эти законы, будете знать, что тут никаких чудес нет. И никакого чудотворения тоже тут нет. Изображение священное, скажем, те же иконы или какие-то священные предметы, имеют значение не сами по себе, но они как посредник, как посредствующее звенье, соединяет сознание человека, который через эту икону или через этот предмет обращается к высшему существу или к высшим силам. Они сознание этого человека соединяют с теми, или конкретно вот с тем, кому или к чему сознание этого человека устремлено. Для объединения с высшим миром, с каким-либо высшим существом, сознанию человека надо на что-то опереться материальное, за что-то ухватиться, через что-то пройти. Почему именно такая ситуация? Да потому что мы пока с вами находимся на уровне развития нашего физического сознания. Это пока самая низшая форма сознания. Мы недавно вышли из животного царства, и первый этап вступления в человеческое царство – это развитие физического сознания. Так вот, этому физическому сознанию в этом мире надо на что-то опереться. Поэтому здесь существуют и чудотворные иконы, и какие-то священные предметы, строятся храмы. А в этих храмах что-то должно быть священное, висеть какие-то изображения, ритуалы нужны. Конечно, сами предметы священные необычны постольку, поскольку они насыщены наслоениями высших вибраций, то есть психической энергии высокого качества, насыщенным мыслями духовного порядка. А что такое мысль духовного порядка? Это все та же психическая энергия. Христианские подвижники, или как их называют, святые, называли эту энергию Святым Духом, благодатью Святого Духа. Названий у ней много, у психической энергии. Как у церковных христиан на Востоке, у разных народов, в течение многих тысячелетий, десятков тысячелетий, пока существует человечество, оно, как вы знаете, существует уже, имея физическое тело 18 миллионов лет, вот за все это время человечество давало разные названия психической энергии. Не существует божественной психической энергии или дьявольской психической энергии. Она едина. И только сами люди, когда она попадает в их организм, перерабатывают ее либо в светлую, либо в темную. И вот некоторые священные предметы, скажем, те же иконы, могут иногда начинать светиться. Иногда эти иконы начинают, скажем, вот, Божья Матерь икона, из глаз ее что? Течет какая-то жидкость. Ну, как говорят, слезы, да? Откуда? Оказывается, много людей плакали перед ее иконами, что-то выпрашивая. Она тоже через какое-то время заплачет. Или просили что-то чудотворное выделить. И может оттуда масло потечь. Так называемая мира, как называют ее в церкви, скажем. Или иконы могут светиться от перенасыщенных наслоений на таких предметах. Именно сами люди вызывают подобные явления. И никаких здесь чудес на самом деле нет. Чудеса для невежд только. И для своекорыстных церковников. Нетрудно понять, что незримые наслоения храмов и, скажем, кабаков, там, скотобоин, всяких злачных мест, они очень отличаются, наслоения храмов. и всяких злачных мест. Они очень различны. Одним словом, надо понять, что все окружающее человека насыщено его излучениями. Эти излучения накапливаются везде буквально, где человек находится. На всех вещах, на всех предметах, домах, стенах. Порой накапливаются целыми столетиями. Одним словом, вся планета наша окутана порождениями человеческой мысли. А вот коллективная человеческая мысль, она, к сожалению, очень невысокого качества. Можно ли удивляться, что земные люди задыхаются в собственных удушениях, в собственных испражнениях психоментальных, созданных и собственно их собственными стараниями, их трудами? Из вот этого сказанного, а на эту тему еще можно много говорить, но хотя бы из этого, можно сделать для себя несколько полезных выводов. Один из них относительно вещей, скажем, для новорожденных, для пользы детей, скажем. Вот защитные свойства ауры новорожденного пока еще очень слабы, поскольку у него нет пока еще прочного объединения оболочек его формирующейся временной личности. Он больше находится в тонком мире. Вы заметили, что дети, особенно грудного возраста, часто спят, да? Они одной ногой, и, может быть, даже чуть ли не обеими ногами еще, в тонком мире, не здесь. Они просыпаются, и порой совершенно неосмысленно они тут смотрят на все это, что тут творится. По большей части не понимая. Их надо еще долго обучать потом. Так вот, они большее время находятся в тонком мире, чем в физическом. Поэтому новорожденным особенно важна поддержка. Именно излучениями матери, ее психической энергии. Вот почему только ребенок родился, нужно сразу тут же не хватать его, как делают наши невежды, эти врачи. Не тащить куда-то, а тут же вместе с пуповиной положить и на живот матери. И потихоньку продвигать его к ее груди. И когда в пуповине прекратится пульсация, только тогда ее что? Обрезать. А он должен уже грудь взять. И пока он сам от груди не откажется, там через 5-10 минут, его вообще от матери нельзя никуда отнимать. А это делается разве? Вся эта сатанинская система, эта медицина, она против человека работает. Вы же знаете, что тут же начинается еще, организм ребенка не сформировался, и начинает его пичкать уже уколами, так называемыми прививками. Прививает ему болезни на всю жизнь. Так вот, новорожденному особенно важна поддержка именно психической энергии матери. А вот различные посторонние, безразличные для вот матери, для ребенка, люди, которые рядом, или просто ремесленники, которые рядом принимают так называемые роды. Это все посторонние, негармоничные ауры. Они единственное, что могут сделать, это ухудшить состояние ребенка, вызвать то или иное заболевание. А разве мало было разговоров о том, что вот в этом роддоме там сепсис какой-то? Или какой-то стафилококк, или стриптококк, или еще какой-то кок там? Откуда? Виновата сама, так сказать, вот эта обслуга медицинская, которая там живет. Они являются носителями заразы. И никто больше. Это надо просто этот персонал оттуда убирать, ко всем чертям, как говорят, и ставить туда действительно настоящих людей, любящих свое дело. Та вся зараза пройдет. Очень просто все это решается. Мало того, народная мудрость не рекомендовала показывать новорожденного посторонним людям. Значит, принимать ребенка должны только кто? Любящие руки и знающие вот эти самые, как говорится, примитивные законы. И все. А вещи для ребенка? Вещи для ребенка должны быть изготовлены кем? Только самой матерью. И при том не какой-то матерью, а любящей. На этих вещах будет именно наслоена ее энергия. Мать будет откладывать энергию на этих вещах. И тогда вот эти вещи будут служить что? Своеобразными терафимами. Терафим – это предмет с доброй, положительной энергией. Он будет оберегать маленького человечка в начальный трудный период его жизни. И чем с большей любовью, чем красивее будет выполнена вещь, тем сильнее будут на ней добрые мысли формы. То есть более добрые будут отложения психической энергии. Она более надежно будет защищать ребенка. Но те, которые уже давно у нас занимаются, они знают, что психическая энергия особенно откладывается, особенно закрепляется на вещах, когда с вещами что-то делает тот человек, который, скажем, их держит в руках. То есть, когда он меняет форму предмета. Вот момент изменения формы, ну, допустим, человек взял кусок ткани и делает из него что? Ну, шьет, скажем, одежду какую-нибудь. Да. Кроит там, шьет, подгоняет туда-сюда, все. И вот изменение формы, если человек делает вот в этот момент, когда он делает эту вещь, если он делает это с любовью, если он в добром настроении находится, то в момент изменения формы очень сильно закрепляется именно психическая энергия вот этого трудящегося, старающегося. Поэтому очень важно, когда человек что-то делает, он должен делать вот с таким высоким настроем. Тогда эта вещь будет что? Во-первых, будет долго служить человеку. Она будет его и оберегать, там энергия будет. Энергию теперь тут не вытащишь. Ничем ее не смоешь, ее только сжигать надо будет. Вот почему вещи, изготовленные злым человеком, их надо сразу сжигать. Хотя на вид они что? Хорошо выглядят, то все понятно. Надо уничтожать такие вещи. Это особенно относится к тем, кто готовит пищу. Так что можно приготовить очень на вид хорошее, вкусное. Вкусное будет, но ядовитое. Если человек делает это, что? В скверном расположении духа. Или поругалась с мужем, сейчас я пойду приготовлю. И приготовит. Он потом будет это, из туалета не вылазить или еще что-нибудь. Вот сейчас люди часто меняют жилище, скажем. Но если это не новая квартира, а такая, в которой уже кто-то жил, то первое время возникают трудности, а порой, так сказать, не только первое время, а может быть даже длительное время. Обжить новое помещение, значит наполнить его своей аурой, нейтрализовать его собственное наслоение, накопившееся там в течение длительного времени, пока кто-то там жил. Ведь эти люди, которые там жили, они что? Все время откладывали, наслаивали свою энергию. А какого она качества? Ладно, если она так, более-менее нейтральная, там не было особенных, так сказать, драк там и темных каких-то страстей. Воздействие чужих наслоений первое время будет чувствоваться довольно остро. И это будет нарушать течение психической энергии вот тех людей, которые въехали туда, скажем. Ну ладно, въехали такие же, какие там жили. Они особого не заметят. А если человек с более утонченной психической структурой, как говорится, более развитый, да, он там просто не выдержит. Или ему надо будет терпеть, пока он там свои наслоения отложит. Когда помещение заполнится своими собственными эманациями, и когда время преодолеет противодействие прежних старых, и все войдет в нормальную колею, тогда жизнь потечет вот у этих людей, которые въехали, именно так, как это было ими ранее установлено. Ведь у каждого свой, как бы, характер или способ жизни, или образ жизни, да? Вот он переехал в новую квартиру, теперь этот образ жизни что? Надо будет там как бы восстановить. А вся энергетика этого жилья будет этому противиться в большинстве случаев. Ну ладно, там если жили люди довольно приличные, а въехали не совсем приличные. Теперь надо учитывать и влияние вот ауры тех, кто за стенкой. Внизу, слева, справа, наверху. Ведь для вот этих стен психическая энергия абсолютно прозрачна. То есть психической энергии препятствий нет, вот эти стены не представляют. Поэтому если у вас где-то тут какие-то соседи, и довольно от них излучение темноватое или темное, то вам все время придется бороться с этим. Даже бессознательно, если вы не понимаете, что происходит, вам придется все время вести, так сказать, вот эту психоэнергетическую борьбу. То есть известная степень гармонизации, конечно, необходима и с соседями. Коллективное, хотя и бессознательное влияние надо учитывать этих соседей. Все это создает новые условия психического окружения. Но вот подчиняться им ни в коем случае нельзя. Это значит утерять свое собственное жизненное направление. А ведь человеку, если он, конечно, серьезно занимается своим внутренним, как говорят, хозяйством, ему желательно сохранить свои собственные индивидуальные накопления, охранить их от поглощения чужими энергиями. Вот эту задачу придется решать незамедлительно. Много слабых духом людей растворила и поглотила окружающая среда. Многие утеряли путь свой и стали жить, что? Как все, как толпа. И вы видите, как большинство, что? Живут, как все. То есть все, получается, как таких можно назвать? Маугли. Вот миллионы этих мауглей, этих самых зомби, их что? Зомбирует вот эта окружающая среда, эта толпа. Это зомбирование выражается что? Вот в этой формуле, как все. Легче наслаивается и прочнее удерживается психическая энергия на каких-то кристаллических структурах. Зная это, издавна пользовались для этой цели драгоценными или полудрагоценными камнями, а также вода. А вы уже знаете, вот и литература есть, исследования воды. Оказывается, вода может что? Иметь кристаллическую структуру, да? Так вот, вода, кристаллы, довольно хорошо собирает психическую энергию. Давно люди знали о двух способах, как намагнитить воду именно психической энергией. Один способ, когда намагничивают ее руками, ну, то есть пассами. При этом надо находиться в определенном состоянии. Настроение должно быть определенное. И мысли должны быть тоже определенного направления, желания. И все это вместе. Вот в этом случае можно своими пассами что-то сделать. И другой естественный способ, когда воду ставят у изголовья, там, где человек спит, скажем. Способ, когда пассами психическую энергию наслаивают, это используется для лечения, скажем. А вот когда ставят у изголовья, эта вода, накапливая психическую энергию, будет хорошим средством для общего поддержания сил. Такую воду или пьют, или окропляют ей что-то, обрызгивают. Ну, а отсюда вы можете сделать вывод. Какой человек что отложит на этой воде или на этих кристаллах, да? Какого качества у человека его энергия? Иногда намагничиваются ткани. Вот, скажем, человек может отдать свою одежду или часть одежды, поносил и потом кому-то передал. Если человек довольно светлый, то, естественно, там и энергия накопится довольно высокого качества. И другому человеку она будет что? Помогать, естественно. Можно наблюдать отложение энергии на снегах горных высот, на росе. Или, скажем, дождь выпадает. Не всякий, конечно. Там, где атмосфера не отравлена. Потому что, поднимаясь вот в воздух, всевозможная пыль, дым, особенно ядовитые разные выбросы, они поглощают драгоценную психическую энергию, то есть прану. И дождь, который выпадет, ему можно отравиться даже. А где-то вот в горах, в более чистых местах, врачебное качество, лечебное качество росы, в него и сейчас верит, и оно действительно может в каких-то местах быть таким лечебным. В древности считалось, что надо ходить по росе 70 дней, ну, каждое утро. Это принесет определенную пользу. Даже раньше такие лечебницы были, где специально по утрам ходили босиком по росе. Просто вода – это не то, а именно роса. Такие целебные качества имеет снег, полный метеорной пыли. Особенно снег в чистых местах. Но иногда сейчас и желтый снег выпадает, и даже коричневый. Ну, там грязь много же выбрасывали. Куда и деваться-то? В прошлом, когда мы занятия у нас были об излучениях ауры, о том, что такое аура, состояние ауры, мы там говорили о защитности ауры. Так вот, когда аура человека в равновесии находится, не повреждена, особенно когда центры открыты у человека, и она окружена заградительной сетью, а заградительная сеть по верхней части как бы вот этой яйцевидной ауры наблюдаются рубиновые искры. Вот в этом случае заградительная сеть действительно охраняет человека. И вот такое защитное исцеляющее свойство такой ауры, откуда оно берется? Оказывается, это действие высокой психической энергии ее обладателя такой ауры. То есть не откуда-то она свалилась, и не какой-то Господь Бог дал. Никаких Божьих даров не существует, никогда не существовало. А именно своими собственными трудами человек может создать себе такую ауру. Чем крепче у него связь будет с высшими силами, тем мощнее будет такая аура и ее защитность. И такая аура носит исцеляющие свойства. Это как раз вот действие высокой психической энергии. Около такого человека люди будут оздоравливаться, излечиваться, сознание их будет просветляться. И аура таких людей или такого человека может быть очень большой по размерам. Если обычный человек там аура метра, полтора, там, скажем, два, то у человека со светлой аурой она может десятки быть и сотни метров. Вот современные исследования говорят о том, что воздействие психической энергии некоторых людей улучшает иммунные показатели крови у людей менее развитых, чем вот эти вот люди. Учение живой этики говорит, что с ростом сознания, то есть с ростом духовности, с ростом количественных и качественных свойств психической энергии увеличивается иммунитет. Одним словом, между психической энергией и иммунитетом надо ставить знак равенства. Накопление психической энергии в виде кристаллов тонкой материи хранятся в центре, который называется чаша, чаша вечных накоплений. У каждого человека она находится в центре груди. Но это не анахата. Эта чаша накоплений, она рядом. Вот там накапливается все, что необходимо человеку для его вечной жизни. Однако вызвать движение энергии каналом чаши накоплений, который разветвляется во всех конечностях, энергия исходит у человека из пальцев рук, там ног, скажем. То есть как именно вот в чаше энергия накоплена, как она будет исходить, излучаться из человека? Только в случае воспламенения его сердца. Воспламенение чем? Любовью. Потому что сердце – это источник любви. И оно реагирует только на любовь. Вы можете даже опыт проделать. Вот ваше сердце заболело, вы ему начинаете говорить: «Я тебя очень люблю». Любовное отношение к своему собственному сердцу, а сердец у человека много, а мы сейчас живем каким сердцем? Ну, в основном физическим, да? Ну, тонкое сердце у нас еще задействовано. И вот если человек, который стоит выше своей личности, обращается с любовью к своему сердцу, оно болеть перестает. То есть человек начинает питать свое сердце энергией любви. Оно болит тогда, когда ему не хватает любви, не хватает энергии. Много там сердечно-сосудистых разных заболеваний сейчас развелось у нас, да? Знаете, да? На каком месте они стоят сейчас по заболеваемости в мире? Вот. Это причина как раз в том, что люди что? Не любят. А если любят, то к себя. А себя любить и очень опасно, это смертельно. Любовь, направленная на себя, уничтожает человека. То есть энергия любви разрушает человека. Ее нельзя на себя направлять, это очень опасно. Поэтому у нас столько больных, да? Поэтому у нас столько врачей. Врачей столько вообще не надо было. Их вообще должны быть единицы. А их у нас что? Миллионы, наверное, да? Так вот, когда энергию любви человек направляет вовне, то есть на других, на окружающую природу, если все он это делает, как говорят, искренне, то есть любовь может быть тоже с разными там добавками, оттенками, как правило, эгоизма. А когда это бескорыстная любовь, действительно настоящая, очищенная от всяких примесей и наслоений, вот тогда такая любовь, постоянно энергия ее добавляется, если человек потратил куда-то ее. Основа целительства именно вот выдача психической энергии из чаши. Но только именно вот эта выдача связана с воспламенением центра сердца. То есть через любовь можно отдать энергию другому человеку. И в этом случае помочь ему. В прежние времена, в периоды страшных эпидемий, скажем, чумы, холеры, оспы, медицинскую помощь оказывали обычно кто? Ну, люди, как говорится, духовного плана, что ли. Они вручали свою жизнь Богу, бесстрашно шли, оказывали помощь и оставались живы. В большинстве своем, конечно. Не все. Почему не все? Потому что психическая энергия, она может идти откуда? От источника жизни, да? Вот всю энергию мы с вами получаем только от высших существ. Только оттуда психическую энергию получаем. От космического учителя. Вот который по карме нам ближе всего. От него получаем эту энергию. От нее. Потому что тот учитель, который ближе к нам, он одновременно и отец, и мать. Так вот, психическая энергия от иерархии света дается по вере и любви. А сейчас у большинства же нету ни веры, да, ни любви к высшим силам. И когда возникает страх у человека, а что такое страх? Это исчезновение веры. И вот такое неверие, то есть страх, в этот момент неверующий, ну, где-то человек засомневался, там страх какой-то, В этот момент он канал связи пресекает. Вот психическая энергия шла к нему свыше. И вдруг неверие и страх. Раз, и этот канал прервался. Человек потерял связь. То есть он как бы оттолкнул дающую руку. И потому заболевает той же чумой, скажем там, холерой и так далее, и так далее. И погибает. Среди множества удивительных свойств психической энергии есть одно, очень трудно осознаваемое людьми. Это свойство в учении живой этики называется делимостью духа. А церковники, там, церковные христиане, это называли чудесами Божьими. На самом деле никаких чудес тут нет. Так вот, делимость духа, в чем она состоит? В том, что психическая энергия у человека, высокоразвитого, там, где действительно есть запас психической энергии, потому что он далеко не у всех, в большом количестве есть. Вот часть этого запаса, отделяясь сама, без спроса этого человека, летит на порой на огромное расстояние. Потому что психическая энергия, она разумна, очень разумна. Чем тоньше энергия, тем более она разумна. Она отделяется, летит на большие расстояния и оказывает помощь тому человеку, который созвучна или который созвучен тоже своей энергией, этой, которая к нему летит. То есть закон созвучия, закон подобия, подобное к подобному. Длительность такого воздействия зависит от запаса психической энергии у того, кто ее посылает. Человек может сознательно посылать, а поскольку он настроен вообще помогать другим, то она бессознательна. Она его не спрашивает. Это те бессознательные посылки, которые, подобно скорой помощи, летят по миру. Они несут кому-то исцеление, бодрость, находчивость у человека возрастает, мужество. Знающий человек, он может сознательно посылать энергию на крыльях мыслей своим близким и любимым. Вот такие сознательные или даже бессознательные отходы энергии, психической энергии, не вредны тому, кто ее посылает. Такой человек обычно может чувствовать некоторое утомление, как бы, но вот такое утомление быстро восстанавливается, отдых. А кто-то где-то неизвестный вам или известный, может быть спасен такой энергией даже от смерти. Волны таких воздействий могут преодолевать самые, казалось бы, трудные, невозможные преграды. Волны таких энергий будут разрушать, сметать со своего пути разные преграды. Невидимая и неслышимая психическая энергия может воздействовать мощно. Но вы уже знаете, что она по иерархии, если энергии как бы распределить по шкале, по мощности, по ее воздействию, то психическая энергия стоит выше любых физических энергий. Ну, скажем, у нас самые мощные энергии какие мы сейчас знаем? Атомные, да? Водородные, там, скажем, термоядерные. Вот, или, скажем, лазер там вот тоже, да? Казалось бы, ничего там не может противостоять. А психическая энергия мощнее этих энергий. Если человек имеет большой запас психической энергии, он остановит и атомный взрыв, который уже начал развиваться. Ну, вы знаете, вот там цепная реакция пошла. Он может ее остановить. Но если люди с запасом психической энергии останавливают землетрясение или ураган, скажем, помните Христа? Это не сказки Бабушкина, то, что там вот написано. Он шел по воде, допустим, или там ураган был на море. Достаточно было ему одного слова, и ураган мгновенно прекратился. Это не фантазия, это реальность. Даже вот вы, если будете знать о таких законах, Метео сообщило, там, завтра, допустим, ожидается ветер 40 метров в секунду. И здесь вообще наломать дров столько. А вы будете свои мысли успокаивать природу. В атмосфере все спокойно. Все спокойно, все спокойно. Начинайте работать. Только услышали, начинайте работать. Никаких 40 метров уже не будет. Может быть, подует немножко. Но это все зависит от того, кто здесь живет. Ну, послушали, все наплевать. Опять едим, пьем, там, понимаете, время убиваем. Да, будет тогда 40 метров. И думаю, будут, ну, Бог наказал. А на самом деле все это вызывает те, опять-таки, кто здесь живет. И 40 метров, ураганы, наводнения, землетрясения. Вызывает те, кто здесь живет именно. Накопление их энергии создают все катастрофы и все такое, понимаете? И почему люди гибнут? Гибнут они по собственной вине. Везде, всегда. Можно уйти совершенно из здорового тела, выполнив свою задачу. Ну, задача выполнена, можно тело оставить и пошел. В тонком мире там другая задача. А сейчас большинство людей из тела не вытряхнешь, да? Они все-таки цепляются здесь, понимаешь? Как можно дольше здесь надо поторчать. А зачем, спрашивается? Страсти плотские. Так вот, психическая энергия, посланная, невидимая, неслышная, она может мощно воздействовать. Но если человек мысленно энергию послал, все, он должен эту посылку за хвост не держать. И не думать, вот какой я хороший послал. Все, он эту энергию уничтожит тогда. Но это все же кому-то что-то дал, а сам держишь. Жалко, да? Таким образом, выпущенная в пространство энергия предоставляется как бы самостоятельному действию. В сознании не надо уже ее держать, не надо там ее мусолить мыслями своими. Здесь уже не мыслями, а мыслями. Просто надо знать, что она вот точно и неуклонно выполнит порученное ей задание. То есть вера должна быть такая, знаете, крепкая, четкая. И главное, вот этой посланной энергии не мешать разными своими дурными сомнениями, там, колебаниями, неуверенностью. Потому что все это разрушает что? Монолитное целеустремленное действие посланной вами энергии. Вот эта особенность психической энергии действует самостоятельно. По линии заложенного в ней устремления должна быть человеком осознанно и обязательно учитываться. Потом тому, как посланному дается то или иное поручение и указание, как его надо выполнить, вот психической энергии, она же разумная сущность, между прочим, ей дается поручение или определенный приказ, он должен быть облечен в четкую, законченную форму мысли. И посылается в пространство он, для того, чтобы она где-то кому-то помогла, если нет определенного адреса. А если есть, тогда посылается определенному человеку или определенным лицам для выполнения вот этой задачи. А как послать определенному лицу? Лицо надо представить, если его хоть когда-нибудь видели. А если часто общались, что? Лицо же можно представить, да? Вот тогда эта энергия к этому лицу что? И прилетит. А если нет определенного лица, то ко всем тем она, кто нуждается в ней, кто созвучен ей, этой вами посланной энергии, созвучен своим сознанием в данный момент. Конечно, такие посылки должны быть насыщены именно светлыми энергиями, светлыми желаниями, то есть светлой психической энергией. Потому что если человек что-то темное послал, злобное, агрессивное, он обязательно за это получит. Ему это обязательно вернется. Но и за всякую посылку он потом получит, как за светлую, так и за темную. За светлую он что получит? Награду какую-то там, да? А за темную получит как следует. Возможность использовать все свойства психической энергии в значительной степени возрастает возможности именно у людей, идущих по пути духовного развития. А у людей особенно, которые достигли высокого уровня духовного развития, возможность использовать психическую энергию возрастает. У таких людей увеличивается одновременно сила и качество энергии. И не дай Бог вот такому человеку вдруг чего-то пожелать кому-то не очень хорошего. Мгновенно будет удар, и при том сильный удар тому человеку, которому он пожелал чего-то не очень хорошего. Вот почему нам пока психической энергии высшие силы не дают. Потому что мы тогда тут такую бойню устроим. Так-то нам надо что, бежать, пистолет искать, там нож, там дубину, да? Кирпич какой, чтобы ударить кого-нибудь, да? А психическая энергия же мгновенно, не надо ничего искать. Поэтому нам ее не дают. Пока у нас там над нами животное начало царствует. А животное начало – это зверь, которому чуть что где не угодил, он сразу что? Сразу пасть открывает и кидается. Понаблюдайте за своим животным, как оно себя ведет, когда ему что-нибудь не нравится, да? Как оно себя ведет? Порой хуже животного, да? Так вот у людей с большим запасом психической энергии увеличивается сила воздействия этой энергии, ее качество, ее количество. Отделяя от себя части энергии, такие люди в земных условиях могут материализовать их. Вот эта энергия может даже быть видима физическими глазами. Даже часть энергии может быть послана в форме огня на другие планеты. Или, допустим, человек с большим запасом психической энергии может что? Сразу, одновременно, мгновенно появиться в разных местах. Вот как это было замечено с великими святыми, восточными, западными. То есть человек одновременно появлялся в разных частях планеты и кому-то оказывал помощь. То есть это не он на самом деле, а его психическая энергия в его облике. Елена Ивановна Рерих в одном из своих писем она писала, что высшие существа, находясь в земной оболочке и владея в совершенстве свойством деления духа, могут действовать сознательно как на нашей планете, так и посещают другие планеты. То есть они одновременно могут находиться на разных планетах, на одно и то же мгновение. И здесь, и там, вот как она, скажем. И здесь на нашей планете была, поскольку Елена Ивановна Рерих – это воплощение Матери Мира. Вот про Божью Матерь слышали, да? Так вот, такие сущности, вот имея здесь земную, скажем, физическую оболочку, появляться одновременно в разных местах на этой планете и на других планетах тоже. Это, между прочим, вот такая делимость не отражается на качестве их земной жизни здесь. Вот здесь физическое тело, скажем, имеет такая сущность. Вот, скажем, как Христос воплощался, владыка Солнечной системы. Он и на Солнце одновременно, поскольку там место пребывания его как бы. И у нас он тут, и в других местах, в других планетах. Наш дух, наша энергия является проявлениями огненной стихии. И даже земная свеча может зажигать сотни, тысячи свечей. И при этом она же не теряет силы своего огня, эта свечка одна, да? Вот точно так и огонь, который разгорелся в человеке. А у нас же по большей части с огнем-то не важно ведь, да? Вот стихии земли, там воды, у нас воздуха много. Но когда мы много поговорить любим, это воздух. А с огнем сложнее дело. Вот когда огня будет много, тогда будет можно много зажигать других сердец. Как пояснить то, что психическая энергия одновременно проявляет себя и в мысли, и в разных действиях, в страстях, скажем, разных, в желаниях? Она одна и та же везде, только в совершенно разных качествах выступает. Она и побуждающая, и останавливающая причина. Для нее нет малого или великого. Для нее все едино. Человек, знает он это или нет, включен в систему энергообмена космоса. Рост сознания и силы мыслительных процессов в человеческом обществе усиливает эти связи. Источником, то есть кладовой психической энергии, откуда можно ее черпать беспредельно, это высший мир, который доступен земному человеку. Не все высшие миры доступны нам. Вот для нас доступен огненный мир. Вот там вот плакатики есть, можете посмотреть, кому интересно, где огненный мир. Это мир огня, мир неземного света. Огненный мир имеет свое выражение именно под названием психической энергии. Так скорее будет понятно. Каждому понятно, что в человеке нечто есть. Нечто такое существует. Для объяснения этого не найдешь никакого слова. И в земных языках нет названия этому. Человек говорит обычно, вот чувствую, что-то есть там. А что это? Сила или энергия скорее будет принята именно вот так, вот как сила, как энергия, нежели искра огненная. Земное человечество очень противопоставляет себя огню. Люди как говорят, о, огонь же он пожирает, он же, видите, пожары всякие. А почему там сейчас он в этой, в Америке, там, особенно в Калифорнии, там, а не президент, а этот губернатор. Шварценеггер, да? Что-то горит там все время. Люди же вызывают на себя своими действиями, своими страстями. А сейчас таких пожаров, взрывов, катастроф будет все больше и больше. Сейчас уже ученые говорят, да, действительно много этого. Раньше такого не было, прямо растет катастрофически. А почему? Количество огня растет, мощность его возрастает на планете и в каждом человеке. Именно от наступления огненной эпохи, мы же к приходу огня не подготовили себя. Сейчас вот тонкий мир сближается с нашим физическим миром. Но вы помните, как говорится, четвертая раса погибла от воды. Наша пятая погибнет от огня. А что такое огонь? Как он себя показывает? Вот катастрофы разные. Землетрясения, извержения, наводнения, ураганы, пожары. Это огонь работает. Теперь в человеке. Сейчас вот различные огненные проявления. Медики не знают, что с этим делать. И с чем это едят, они объяснить не могут. Ну, человек резко поднялась температура, там 39-40 почти. Ну и что? Симптомы есть, а причины неизвестны совершенно. И таких явлений будет все больше и больше. А чем это лечить? Медицина, которая раньше этим вещами не занималась, к этому не готовилась, она не знает, что с этим делать. Вот человек, так сказать, если сейчас стихия огня нарастает, растет эпидемия туберкулеза, скажем. Да? Слышали об этом, да? А почему? Потому что растет количество энергии в каждом человеке, а если он ее концентрирует здесь, где она у него концентрируется? В первую очередь здесь, огонь. Это же как раз центр огня. Он эту энергию во что превращает? Какие тут эмоции у него бушуют? Темные, звериные порой. Значит, что? В этот район будут привлекаться те бактерии, которые как раз вот темную энергию любит и питается ей. Понятно, да? Все это просто на самом деле. Вот как раз бацилла туберкулеза любит эту энергию темную. Она как раз здесь ее и потребляет. И чем больше будет темных эмоций у людей, тем больше будет что? Разных болезней. И вызванных этим темным огнем, то есть вирусы, бактерии там разные, бациллы, трихомонады, которые вызывают там рак. колонии они организуют. Чем у человека больше темной энергии в организме, тем что? Больше очагов, где можно что? Колонии устроить бактериям. Вот раковая опухоль – это колония. Вот этих вот бацилл разных. В первую очередь трихомонад. Так что сейчас нужно быть очень... Почему нам и дана в начале 20 века живая этика? Этика – это что? Наука об отношениях человека с человеком, человека с природой, человека с космосом, человека с высшим миром, человека с низшим миром, с миром животных. Дана живая этика – это спасительное знание, как себя вести, как использовать вот тот огонь, который что? Все больше и больше будет насыщать организм человека. Некоторые будут заживо сгорать. Не просто сгорать вот тем невидимым огнем, а сгорать от разных огненных болезней. А если просто будут сгорать, просто куча пепла останется и все. Ну, какие части могут остаться, рука там останется, нога не догорела, скажем. А вот эта одежда, которая была на человеке, она целая будет абсолютно. Ну и так далее. Так что с психической энергией вопрос серьезный. Надо это основательно изучать, знать все тонкости. Ну, в дальнейшем мы продолжим разговор на эту тему. На сегодня хватит.